Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге пророка Осии. И сегодня мы займемся изучением пятой главы этой книги. Цель данной главы, как и предыдущей, раскрыть преступления и грехи Израиля и Юды. Чередование этих наименований «Израиль» и «Юда», как мы говорили ранее, «Юда» означает «правительственный дом», «царственный дом», следовательно, «Израиль» означает «весь остальной народ», то есть извечный конфликт между властью и народом. Откройте домашнюю Библию и следите по тексту, это очень важно. И мы читаем первый стих пятой главы книги пророка Осии. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в Массифе и сетью, раскинутой на Фаворе». Здесь говорится о том, что на суд Божий придут представители всех чинов, рангов и сословий, как мы и поем в чине отпевания, что все мы исчезнем, все умрем, и цари, и князья, и судьи, и подчиненные, и богатые, и убогие, весь род человеческий. Следовательно, слова «слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд», и есть именно слова, обращенные ко всякому чину и сословию. Но прежде всего эти слова обращены к священникам. «Слушайте это, священники», прочитали мы. Ибо высота положения всегда увеличивает и меру ответственности, и строгость суда. Выделены также и цари. «Преклоните ухо, дом царя». Уточнение «дом царя» указывает и на все царское окружение, которое в одинаковой мере вместе с царем несет ответственность за все происходящее в стране. Как здесь не вспомнить слова преданного всеми последнего русского царя, записанные им в дневнике накануне отречения от престола? «Кругом измена, трусость и обман». В те дни мертвенно-бледный, с трясущейся челюстью депутат Гучков, обращаясь к кучке насмерть перепуганных депутатов Государственной Думы, сказал: «Может быть, когда мы бросим им корону Романовых, народ пощадит нас. Ставка, Алексеев и генералы давно уже сочувственно относятся к мысли о государственном перевороте». Конец цитаты. Никого не пощадили, история не оправдала изменников. Но есть и аллегорическое истолкование данного стиха. Григорий Великий в пасторском правиле пишет: «Пастыри пьют прозрачную воду, когда из потоков истины правильно мысля черпают. Но возмутить ту же самую воду ногами значит навредить упражнением в святом созерцание дурными делами. И, конечно, овцы пьют воду, возмущенную их ногами, когда любой из подчиненных пастырям не следует словам, который слышит, но только подражает примерам порочности, которые видит. Посомые, жаждущие выраженного словом, но делами извращенного, словно заглатывают грязь из испорченных источников». Конец цитаты. Как мы уже говорили выше, главный правительственный элемент – это все же не цари, а священники. Следовательно, именно из-за их неправильного управления стадом Христовым и страдает весь народ Божий. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, и настаивает на том, чтобы те, которые призваны черпать познание о Боге для народа из чистого источника Слова Божия, и сами жили бы по этому Слову. Ибо свойство простого народа он охотнее подражает грехам и недостаткам своих пастырей, чем внемлет их благочестивым наставлениям. Как мы прочитали у святителя Григория Великого, жаждущее выраженного словом, но делами извращенного, словно заглатывают грязь из испорченных источников. И далее мы читаем. «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их». Книга пророка Осия, 5 глава, 2 стих. Климент Александрийский в своем «Педагоге», это известный его труд, пишет: «Логос, то есть божественное слово, приводящий нас, детей, к спасению, по всей справедливости является педагогом», то есть учителем. Он и сам весьма ясно о себе сказал через Осию: «Но я воспитатель ваш». Это перевод этого же самого стиха, 5 главы, 2 стих, по переводу 70. Далее Климент Александрийский пишет: «Педагогика же его, то есть Господа, состоит в божественной религии, в наставлении, как должно служить Богу, в обучении, приводящем к познанию истины. Вот руководство, подлинно верное, потому что оно движется по направлению к небу». Конец цитаты. Дословный перевод рассматриваемого стиха может быть и следующим. «Резню, то есть поножовщину, отступники углубили, а я, говорит Господь, урок всем». Конец цитаты. И действительно, даже наказывая нас и проявляя свой гнев, Создатель действует как педагог, учитель. Собственно, в абсолютном смысле только Бог и есть наш наставник и учитель. Читаем. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 по 10 стих. Блаженный Иероним Стридонский в комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Но кто-нибудь может сказать, этому противоречит утверждение апостола, что он учитель язычников». То есть Господь сказал: «Никого не называйте учителями», а Иероним говорит: «Но ведь Павел говорит о себе, что он учитель язычников». Далее Иероним пишет: «Или широко распространенное в устной речи монастырей Египта и Палестины обращение друг к другу «отец». Разрешается это следующим образом. Одно дело быть отцом или учителем по природе, другое по милости. Ибо когда мы называем человека отцом, мы отдаем уважение его возрасту, но не указываем на Творца всей нашей жизни. Человека по праву назвать можно учителем только в связи с истинным учителем, то есть Христом. То обстоятельство, что мы имеем одного Бога и одного Сына Божьего, по природе не препятствует тому, чтобы другие воспринимались сынами Божьими по усыновлению, то есть через благодать. Сходно с этим, один отец и один учитель не исключают того, чтобы другие назывались отцами и учителями. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, источник подлинного отцовства и физиологического, и духовного является только Бог. И если мы называем своих плотских отцов отцами, то только потому, что Бог Отец всех дал им такую силу и возможность стать началом жизни для другого человека. Читаем: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15 стих. То есть у нас есть Отечество и на небесах, и на земле, как пишет Павел. И оно знаменуется от Бога. Как известно, апостол Павел был безбрачен, но, обращаясь к апостолу Тимофею, он пишет: «Тимофею, истинному сыну вере». 1 Тимофея 1:2. Если Тимофей был его духовным сыном вере, то Павел и был его духовным отцом. Читаем: «Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. Запрет называть кого-либо отцом и учителем, кроме Христа, обусловлен тем, что как Бог – создатель и наставник всех, то на такую роль претендовать никто не может. Но каждый имеет своего родного отца, и, по примеру апостола Тимофея, может иметь и духовного отца, и учителя. Читаем. Апостол Павел пишет: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. В притчах Христа, в обращении к Аврааму, богач обращается к нему со словами: «Отче Аврааме». Евангелие от Луки, 16:30. В дни Христа это было обычное обращение к разным людям, и не только к родным отцам. Читаем: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание пред вами». Книга Деяний, 22 глава, 1 стих, и еще. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму». Это книга Деяний, 7 глава, 2 стих, и еще. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Любого человека, который старше нас, правильно называть отцом. И более того, мы должны почитать пожилого человека не только словом, но и действием, именно как отца. Читаем: «Перед лицом седого вставай и почитай лице старца». Книга Левит, 19 глава, 32 стих. Подобная аналогия, как мы здесь убедились, действует и по отношению к духовным отцам, учителям и наставникам. Но Бог является, как мы прочитали, и создателем нашего земного отечества, как мы и прочитали, от которого, то есть от Господа, именуется всякое отечество на небесах и на земле. То есть у нас есть отечество и на небесах, и на земле. Феодорит Кирский о своем толковании на послание святого апостола Павла пишет: «Бог есть в собственном и подлинном смысле Отец, ибо не был прежде сыном, а потом стал отцом, но всегда был он отцом и отцом по естеству. Другие отцы, как по плоти, так и по духу, свыше заимствовали это наименование. Называет же апостол отцами на земле отцов по естеству, а отцами на небесах нарицает отцов духовных. Таков был и сам блаженный Павел, поэтому и говорит: прося и умоляя, преклоняю колени мои и молюся Отцу Господа Иисуса Христа, который подлинно есть Отец, который не от другого кого приобрел Отечество, но сам сообщил его другим». И Иероним Стридонский пишет: «Как Бог, то есть само слово «Бог», название бытия своего и своей сущности сообщает даже и другим вещам, чтобы и они назывались тем, чем не являются от природы, ибо было время, когда всего еще не было, и если Он, Господь, захочет, то все снова обратится в ничто. Но чем они называются, получив название в дар по благодати Божией, так и имя Отечества Он дал всем от самого себя. То есть название «отчизна», «отечество» проистекает от слова «отец», а первый отец – это Отец Небесный, Господь, у которого всегда был его сын, поэтому он и был всегда отцом. Эти комментарии для нас очень важны, когда в мире царит или масонский космополитизм, или коммунистический интернационализм. В обоих случаях подобные несоответствующие библейскому откровению представления о жизни опасны и могут создать почву для национальной нетерпимости и даже геноцида, когда брошенные в объятия или масонского космополитизма, или коммунистического интернационализма народы восстанут и потребуют для себя законных прав на родной земле по факту своего рождения на ней. А то, что Бог сам положил для каждого народа и каждой этнической группы пределы обитания, читаем. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Предел обитания – это отчизна, родина. Это книга «Деяний святых апостолов», 17 глава, 26 стих. И далее мы читаем. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Это книга пророка Осии, 5 глава, 3 стих. Дословный перевод может быть следующим. «Ведаю Ефрема, и Израиль от меня не скрылся, ты теперь развратил Ефрем, то есть развратил всех, осквернился Израиль, то есть осквернился через тебя, Ефрем». Действительно, братья и сестры, когда грех поглощает и сам правительственный элемент, то нарушается нравственное равновесие и в подчиненном элементе. То есть, когда грех проявляется во власти, то он сообщает самим фактам своего существования некую условную легитимность грехов и находящихся под управлением такой власти. То есть, грех в жизни каждого человека никогда не является чем-то частным и не относящимся до остальных людей событиям. Грех каждого из нас разрушает не только мир согрешающего, то есть наш собственный мир, но и всех остальных, соприкасающихся с нами, или тем более пребывающих в зависимости от нас. Поэтому такие отговорки, типа «это мое частное дело» или «вас это не касается», в действительности ничего не меняют в нашей взаимной ответственности друг за друга. И в Библии есть немало примеров того, когда по грехам одного человека страдают многие люди. Поэтому любовь к собственному народу, к собственной семье предполагает борьбу с собственными грехами, и не только ради собственного, но и общественного блага. И как мы выше прочитали у пророка Осии, что грехи вождей, народа, священников и царей не могут считаться некой частностью, но проблемой, являются проблемой для многих. И далее читаем. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Книга пророка Осии, 5 глава, 4 стих. Блаженный Иероним в своих комментариях на «Малых пророков» пишет: «За золотыми тельцами добровольно последовали люди и совершили одинаковые беззакония с одинаковой ревностью. И они не обратятся к Господу, ибо нашли то, чего желали, и дух блуда, действующий в сынах противления, обладает пленными сердцами их, и потому при господстве его, то есть развращенного народа, они не познали, но забыли Творца своего. Поэтому Господь знает и тех, кои стоят во главе превратных учений, и народ, не потому, что они достойны знания Его, то есть Господа, а потому, что от Него, то есть от Господа, не скрыто ничего из того, что тайно делают, как обольстившие, так и бывшие обольщенными. То есть начальствующий элемент передает свои грехи другим. И не помыслят о принесении покаяния те, кто постоянно преуспевает в погибели. То есть не только в своей, но и в погибели других, на которых оказывают дурное влияние. Ибо дух блуда, с которым они блудодействовали в церкви и оставили истинный брак, пребывает среди них, поэтому они не познали Господа. Конец цитаты. Читаем. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. То есть невозможно служить Богу и греху, блуду, незаконной наживе, гневливости, гордыне и так далее. Если мы возлюбили грех, то очевидно, что мы возненавидели Бога, который мешает нам грешить. И напротив, возлюбив Господа Бога, мы и оставляем грех. Читаем. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то есть в Господе, тот должен поступать так, как он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, 4 по 6 стих. А как он, Господь наш Иисус Христос, поступал? Читаем. Вот слова Сына Божия о самом себе. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стих. И при этом, братья и сестры, апостол Петр пишет о Христе, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра, 2 глава, 21 стих. То есть Христос пострадал до смерти и смерти крестной, чтобы исполнить волю Отца Своего Небесного. А мы не готовы потерпеть, пережить некий дискомфорт, чтобы остановить себя самого от нарушения той или иной заповеди. И при этом мы можем утверждать, что закон Божий столь невыносим и столь труден для исполнения, что жить по нему просто-напросто невозможно. Но, читаем, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Второзаконие, 30 глава, 11 по 14 стих. И далее мы читаем. Книга пророка Осия, 5 глава, 5 и 6 стих. и гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Юда с ними, с овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них». Конец цитаты. Унижение любой гордыни, любой гордости, когда мы проявляем уничижение по отношению к другим людям с позиции собственной гордыни, и любое наше превозношение над другими людьми есть грех. Особенно тогда, когда речь идет о верующем гордеце, когда своей гордыней он унижает, подавляет других. И действительно, непонятно, а чем он гордится и над чем превозносится, если в своем греховном падении, образно говоря, оказался ниже плинтуса. Слова: «С овцами своими и волами своими пойдем искать Господа, и не найдут его». Эти слова, аллегорически истолковывая их, можно понять и так: «Оставь все свои мелкие грехи и не носись с ними по жизни, с овцами своими». Следовательно, жизнь с волами своими, вол — это крупное животное, это не овца, это жизнь с нераскаянными тяжелыми грехами. То есть тут тем более трудно найти Господа. Такие люди, не стремящиеся к собственному очищению, как бы они ни старались, пойдут искать Господа и не найдут его. Сказанное о Боге далее: «Он удалился от них», нуждается в особом объяснении. По-настоящему Бог ни от кого не удаляется и никому не приближается. Бог вездесущ. То есть Он одновременно присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. По-настоящему это мы через свои грехи удаляемся от Него и через исповедь и покаяние возвращаемся к Нему. Но так как Библия разговаривает с нами на человеческом языке, то подобные антропоморфные выражения могут в ней встречаться. И далее мы читаем: «Господу они изменили, потому что родили чужих детей, ныне новый месяц поест их с их имуществом». Книга пророка Осия, 5 глава, 7 стих. Что это может означать? Читаем: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Псалом 136, 9 стих. Понятно, что и у пророка Осия, и в Псалтире речь идет не о детях и младенцах, но речь идет о новых грехах, которых мы порождаем своим собственным вожделением и привязанностью к прежним, условно старым грехам. Из одного греха нераскаянного возникает другой грех, еще более худший. Я поясню. Если мы не сокрушаем собственные грехи, когда они находятся еще только в мысленном состоянии, как помыслы, но еще не реализовались как поступки, с ними еще можно бороться, сокрушая их о камень собственных нравственных и моральных вероубеждений. Но когда тот или иной помысел приводит нас к греху, когда мы уже не мечтаем о нем, но совершаем его, тогда ситуация должна считаться запущенной и в некотором смысле неисправимой. То есть самим нам тут уже не справиться, сил не хватит. Следовательно, слова «родили чужих детей» надо понимать, что допустили несвойственные для верующего человека мысли, помыслы, фантазии, почему они называются чужими, то есть неприличными даже для именования среди верующих. О таких грехах христиане даже вслух не говорят. О некоторых грехах в среде верующих апостол Павел писал: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». То есть говорить даже нельзя об этом. «Не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Послание к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Что значит «не должны даже именоваться у вас, как прилично святым»? Древнехристианский экзегет Марий Викторин в своем комментарии на послание к Ефесянам пишет: «Имя, душа и совесть святых требуют, чтобы и язык был чист. Если кто-нибудь чистый нравом называет пороки», то есть говорит о пороках других, «он грешит уже тем, что, именуя их», то есть озвучивает такие грехи, «тем самым показывает, что они ему известны». Конец цитаты. То есть о грехах в их наименованиях знает тот, кто или сам причастен к ним, или, злорадствуя о павших, расспрашивал, что и что это означает, что это такое. Святитель Григорий Богослов в третьем слове пишет: «Людям всего приятнее рассуждать о чужих делах», то есть о чужих грехах, «особенно если увлекаются», то есть увлекаются такими же грехами, «или благорасположением», то есть благорасположены к подобным порокам, «или ненавистью», то есть из ненависти клевещут на других. В каком случае всегда чаще и скрывается от них истина. Конец цитаты. То есть от таких людей скрывается очевидная истина, что злословят других, они рассказывают сами о себе. И не более того. И далее. «Вострубите рогом в Гивоне, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин. Ефрем сделается пустынею в день наказания между коленами Израилевыми. Я возвестил это, вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Книга пророка Осии, 5 глава, с 8 по 10 стих. Слово «гива» означает с еврита «холм», «рама» означает возвышенность. Слово «беф» означает дом, а «авен» – злое, зловещее или плохое. Значит, начало этого отрывка можно прочитать и так. «Вострубите с холма трубою на возвышенности, возглашайте дом злой». То есть дается оценка, всенародная оценка тому состоянию, в котором оказались Вениамин, Иуда, что это дом злой. Следовательно, слова «возглашайте за тобой, Вениамин», то есть мы как бы идем за тобой, Вениамин, «Ефрем сделается пустынью в день наказания», вот эти слова пророчества об Иерусалиме, который был уделом колена Вениаминова. Когда евреи вошли в землю обетованную, они разделили землю для каждого колена. Иерусалим как раз это колено Вениаминова. «Что весь Ефрем, то есть все славные люди и город, в котором они обитают, все сделается пустыней в день наказания». Вот так можно расшифровать этот стих. «Об этом дне наказания для Иерусалима, что все сделается пустыней в день наказания, предсказал и Господь наш Иисус Христос». Читаем. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Евангелие от Матфея, 24 глава, 1-2 стих. И действительно, братья и сестры, когда римские легионы ворвались в Иерусалим, они буквально не оставили от города камня на камне. И, выражая презрение к разрушенному, буквально стертому с лица земли городу, язычники-римляне приказали пройти плугом по тому месту, где некогда был город, то, что и предсказал пророк Осия об разрушении Иерусалима, этого удела Вениамина, словами «сделается пустыней в день наказания». Обвинение вождей Иуды, что они подобны передвигающим межи, это обвинение властей в том, что ранее принятые на себя обязательства они постоянно нарушают с пользой для себя. Очень распространенное в наше время преступление власти – передвигать межу. Очень распространенное в наше время преступление властей и их сатрапов, когда патриарх Иаков выговаривал своему тестю, нечестивому Лавану, то он говорил ему: «Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Бытие 31:41. То есть всякий раз, когда нам сообщают представители власти, что повышение цен на продукты не будет, или что не надо менять рубли на доллары, так как рубль укрепится, и это все оказывается ложью, они именно подобны передвигающим межи. Я всегда в таких случаях говорю своим прихожанам, что если что-то подобное говорят по телевизору, то надо внимательно выслушать и сделать все наоборот. И далее мы читаем: «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иуды». Блаженный Иероним дает такой комментарий на эти стихи: «Как моль съедает одежды, и гнилость или червоточина разрушает дерево, и как то и другое происходит в течение долгого времени, так Бог для 10 колен, после того, как они собирали себе гнев на день гнева, в течение того продолжительного периода времени, которое Он, Господь, дал им для покаяния и в которое призывал их ко спасению, делается как бы молью и гнилостью для них». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, тот факт, что Бог не сразу наказывает нас, тот факт, что Бог нас сразу не наказывает, может свидетельствовать и о том, что мы просто не замечаем этого наказания. Мы иногда не замечаем, что суды над нами уже совершаются. И действительно, моль обнаруживается не сразу, но тогда, когда уже часть одежды безвозвратно испорчена. И червь становится различим, когда, проев все внутри, он уже выбирается и наружу. Так и наказание от Бога. Оно может уже гнездиться в нас неизлечимым недугом или нависать над нами суровыми и неотвратимыми карами. Причем ни первого, ни второго мы можем и не замечать. Когда апостол Павел давал характеристику первого иерарху еврейского народа, то Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня». Книга Деяний святых апостолов, 23 глава, с 3 стиха и ниже. Что значит «стена подбеленная»? Это когда нету средств выстроить добротную стену, то берут все подряд – камень, дерево, мусор и хлам. И для того, чтобы все это выглядело бы однородно, все это белют. Но стоит только прикоснуться к такой рухляти, и все рухнет и рассыпется. Так и некоторые люди выглядят с религиозной точки зрения вполне респектабельно, но внутри уже ничего не сохранилось. Все порушено, сгнило и рассыпалось. Читаем. «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». Пророк Исаия, 1 глава, 5-6 стих. Сказанное об Ефреме: «Ибо захотел ходить вслед суетных». Слово «суеверие», кстати, происходит от слова «суета», «суетные». Вот эти слова, что Ефрем захотел ходить вслед суетных, указывают на то, что, потерпев кризис в своих отношениях с истинным Богом через нарушение его заповедей, еврейский народ в лице своих вождей стал бегать к идолам и просить их, вот этих ложных богов, о том, в чем истинный Бог уже отказал им. В наше время суетные, за которыми многие хотят бегать, это разные политические проходимцы и авантюристы. Но как нам может помочь человек? Пусть он даже и не проходимец, и не авантюрист, пусть даже он будет самый благочестивый, праведный. Как он может нам помочь, если Бог уже отворачивается от нас? Читаем. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Книга Исаии, 2 глава, 22 стих. То есть в беде мы должны искать мира с Богом, в Его Сыне, о Господе нашем Иисусе Христе. Читаем. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Это первое послание к Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. И далее. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю, и Ареву, но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны, ибо я, говорит Господь, как лев для Ефрема, и как скимин для дома Иудина, я ярость терзаю, и уйду, унесу, и никто не спасет». Книга пророка Осии, 5 глава, 13-14 стих. Да, иногда, когда кто и видит болезнь свою, как мы здесь прочитали, увидел Ефрем болезнь свою и Иуда свою рану, но болезнь оказывается запущенную, то напуганный человек начинает метаться, как Ефрем, и пошел Ефрем к Ассуру, то есть к язычникам, и послал к царю Иареву, то есть языческому царю. Но он, то есть этот царь языческий, не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Вот это усиление «не может исцелить вас и не излечит вас» показывает нам, что если недуг проистекает как наказание от Бога, а мы ищем его преодоление в людях, далеких от Бога, точно мы можем найти там нечто полезное, где ничего полезного для нас и нельзя найти, то мы бегаем по кругу. Сказано, если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Первая книга царей, 2 глава, 25 стих. Да, грех, как нарушение заповеди Бога, любой грех и требует удовлетворения в глазах Бога, соответствующего удовлетворения. Но чем мы можем заплатить за все наши грехи и преступления? Поистине есть только одно средство. И вот здесь мы видим, как эта ситуация, она как бы усложняется. Сначала Господь действует незримым образом, как моль, действие, которое не сразу видно, как червь, который изнутри все разъедает, а потом уже Ефрем и Иуда видят уже свои болезни, они уже явно проявляются, но ничего исправить не могут. Какое же есть средство, которое поможет нам обрести Божье прощение в том плачевном состоянии, в каком мы оказались? Нам надо искать это средство. Читаем. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Первое послание Петра, 1 глава, 17 по 20 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в своем трактате об Иосифе прекрасном пишет: «Свое – это то, что Христос требует от тебя назад. Он дал всем жизнь, и Он, Христос, за всех принял свою смерть. Уплати от имени Дарителя, то есть от имени Бога, то есть сделай во имя Бога то, что ты собираешься платить по закону. Цена этого соглашения высока. То есть единственное, что мы можем предложить Богу, это удовлетворение. Но у нас нет ничего такого, чем бы мы могли Божий гнев смягчить. Так вот, единственный наш ответ Богу, который справедливо, гневно движется на нас, единственный ответ – это Бог-человек Христос Иисус, как посредник между Богом и человеками. И далее мы читаем: «Пойду, возвращуся в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Книга пророка Осии, 5 глава, 15 стих. Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на «Малых пророков» пишет: «Под местом Бога мы должны понимать славу и величие Его, так что Он не будет более сходить на землю для служения, не будет гневаться, миловать, забывать, становиться пантерой», то есть яростным по отношению к нам. Иероним далее пишет: «Обращаться во льва», то есть он не будет действовать яростно против нас, «превращаться в зверей, но будет не обращать внимания на дела человеческие». Вот это самое страшное наказание, когда Бог не наказывает нас уже. «Но будет не обращать внимания на дела человеческие и дозволять тем, коих прежде Он сохранял», то есть через свою строгость, через наказание, «подпадать под власть врагов, чтобы они дошли до истощения, до изнеможения и погибели, и после того взыскали Господа». В этом рассуждении блаженного Иеронима мы видим, что самое страшное, чем Бог может угрожать нам и угрожает, то это есть устранение Бога от управления судьбами мира. То самое состояние, которое я обычно называю равнодушием небес, когда грешников Бог не наказывает, а праведных не благословляет. Конечно, в настоящее время, в период царства благодати, такое едва ли возможно, но такое случается. И такое случалось в одни ветхозаветные. Подобное происходит и в наше время с некоторыми людьми. Имеются в виду люди, руководство которыми Создатель прекращает, предоставляя им себе, чтобы они сами собой распоряжались, то есть оставляя их один на один с собственными грехами, проблемами и переживаниями, страхами и отчаянием. Именно так и будет жить подавляющая часть человечества в одни власти Антихриста, то есть 3,5 года. Такой будет и жизнь в аду, когда оставленные Богом народы будут мучиться вечно, оставаясь и в вечности с собственными грехами, неразрешенными проблемами, один на один с ними, ибо каждому, находящемуся в аду, будет казаться, что он здесь совершенно один. Кирилл Иерусалимский в комментариях на «Малых пророков» пишет: «Это изречение, думается, с удобством», вот эти слова, что как бы Господь говорит, «возвращуся в место свое». «Это изречение, думается, с удобством прилагается к таинству Христа и весьма хорошо изъясняет искупление через Него и обращение к Богу, ибо под взыскуемым лицом Божиим можно разуметь и всю справедливость самого Сына, который есть образ сияния и явление ипостаси Отца. Итак, истинное лицо Бога и Отца есть Сын, потому что в нем познается Отец, и видевший его видел Отца, так называет его и богоглаголевый певец», то есть царь Давид, «восклицая к Богу всячески, говоря: «Осияй раба твоего светом лица твоего», и еще как бы от лица уверовавших и духом принявших уже на себя образ Сына, псалмопевец говорит: «Яви нам свет твоего лица, Господи». Конец цитаты. Здесь, в этом истолковании святителя Кирилла Иерусалимского, место Бога, куда он как бы удаляется от грешников, то есть трон его славы, это сам Сын Божий, который созерцается родом человеческим в своем истинном человечестве, приоткрывая таким образом для нас свое истинное божество. То есть Бог почиет и восседает в святых своих, которые сподобились созерцать Бога Отца в Боге Сыне. Оканчивая беседу по пятой главе книги пророка Осии, мы опять вернемся к теме, которую мы сегодня разбирали. Это тема об отношении к старшим в христианской общине. К сожалению, в современном мире царит культ молодости, когда положение молодого и юного в обществе с поразительной настойчивостью ставят во главу угла. Таким образом, в подрастающих поколениях воспитывают веру в свою собственную исключительность, что без сомнения превращает наших детей в чудовищных эгоистов и гедонистов. Молодые, избалованные, сластолюбцы превозносятся над всяческим авторитетом старших и без должного уважения относятся к пожилым членам общества. Мы сегодня вспоминали цитату из книги Левит, где сказано, что перед лицом седого надо вставать. Особенно это все трагично, когда молодой человек, к тому же и единственный ребенок в семье, здесь понятие личного эгоизма возведено в математическую какую-то прогрессию, математический квадрат. В патриархальных обществах наличествует, наоборот, культ старости, когда в центр общественной жизни ставится пожилой человек, забота о котором и есть воспитательная функция для молодых, входящих в жизнь поколениях. И если ребенок и молодой человек воспитывается в уважении к старшим и особенно пожилым, то в их сознании таких людей, подростков, выстраивается правильная иерархия нравственных ценностей. И напротив, отсутствие правильной иерархии ценностей делает человека нравственным уродом, промышляющим только о самом себе. Недавно промелькнула информация о 12-летней девочке, которая хотела отравить свою мать только за то, что та ограничивала ее время игр на смартфоне. Информация пришла из Нью-Йорка 21 марта. Корреспондент ТАСС Андрей Брекнев сообщил. Полицейские американского города Денвер, штат Колорадо, в пятницу арестовали 12-летнюю девочку, которая попыталась убить свою мать за то, что та запретила ей пользоваться смартфоном. По данным правоохранительных органов, ребенок дважды подливал в напиток матери отбеливатель, надеясь таким образом ее отравить. Как выяснилось, в начале марта девочка приготовила фруктовый коктейль, разбавленный отбеливающим средством, и подала его маме на завтрак. Женщина сделала глоток и сразу почувствовала в напитке химию. Однако она подумала, что дочь просто не сполоснула стакан перед тем, как налить туда коктейль, отмечается в заявлении полиции. Женщина была доставлена в больницу. Однако в тот же день врачи отпустили ее домой. Между тем, лишенная смартфона девочка не оставила попыток расквитаться с матерью. Через несколько дней она подлила отбеливатель в графин с водою, стоявший в родительской спальне. Женщина сразу почувствовала запах хлорки и, заподозрив неладное, вызвала дочь на разговор. Выяснив, что девочка хотела убить ее в отместку за отобранный смартфон, мать тут же позвонила в полицию, которая, изучив обстоятельства дела, арестовала ребенка. В пятницу злоумышленнице были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Сейчас, как сообщает корреспондент ТАСС, она находится в центре заключения для несовершеннолетних преступников. За какую провинность мать отобрала у девочки смартфон, не сообщается. Подобные чудовищные проявления детского и юношеского эгоизма могут проявляться только в больном обществе, когда суицидальная западная цивилизация, снимая все естественные табу во взаимоотношениях между разными поколениями, созидает общество вседозволенности и эгоизма, возведенного в статус новой религии. Вот тогда такое и происходит. проявляя заботу о подрастающих поколениях, мы должны выстраивать правильную иерархию ценностей в их сознании. Поэтому преподавание закона Божия в семье и при храмах должно стать нашим приоритетом в борьбе за души наших детей. Мы должны подготовить и осуществить великий исход нашей молодежи из виртуального мира, очаровавшего их интернета, сказано. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Книга Притч 22:6. Беда достопочтенные в своем истолковании на эти слова пишут. «Известно, что в старости многие с Божьей помощью избавляются от тех пороков, которые были у них в юности. Немало, напротив, и тех, которые, лишившись Божьей благодати, утратили в старости те добродетели, которыми они, как казалось бы, были украшены в юности. Но поскольку немало чаще человек, приученный к чему-либо в юности, следует этому всю оставшуюся жизнь, Соломон и говорит притчею, что каким был нрав в юности, таким он останется и в старости, хотя сам Соломон не утверждает, что так происходит всегда. Притчу же эту он возводит для того, чтобы призвать своих служителей с молодых лет учиться добродетели, дабы не случилось так, что в старости они не смогут воспринять тех уроков, которыми они пренебрегали в юные лета, ибо запах, который впитал еще новый сосуд, сохраняется долгое время. Поэтому, когда мы говорим о проблемах древнего Израиля, пророчество Осия, это на самом деле юность, молодость всех верующих в единого Бога. И так как там были проблемы, которые в отголосках докатываются до нас, и апостол Павел прямо пишет, что все, что происходило с ними, с иудеями, это в образах написано для нас, в наставлении нам, достигших последних времен. То есть то, что было при начале Ветхозаветной Церкви, какие проблемы, с которыми она сталкивалась, это актуально и для нас в зрелые годы уже не Ветхозаветной, а Христианской Церкви. Поэтому, изучая библейские ветхозаветные уроки, мы должны все проецировать на себя, то есть делать правильные выводы, чтобы не повторять ошибки вот этой религиозной общей молодости всех ветхозаветных времен, когда возвращение к Богу только начиналось и которое осуществилось уже в зрелом христианстве, в котором мы имеем возможность спасаться благодатью Христовой в Его Святой Церкви. Итак, наше занятие подошло к концу. Спасибо всех, Христос!